В 19-й раз в Праге проходил форум 2000, престижная международная конференция, основанная еще Вацлавом Гавелом. На нее в Прагу приезжают интеллектуалы из разных стран мира, ученые, философы, правозащитники, диссиденты, нобелевские лауреаты и авторитетные политики. Они ведут открытый диалог о демократии, соблюдении прав человека, развитии гражданского общества. В этом году форум был посвящен теме демократии и образования. Одним из его гостей стал российский профессор, доктор исторических наук Иван Курило. С ним беседовал Кирилл Щулков.
Тема дня. Иван Курило – специалист в области истории российско-американских отношений XIX века, проблем использования истории, исторической памяти и роли историков в современном обществе. Он работал в Дартмутском колледже и университете Джорджа Вашингтона, а с 2015 года является профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге. Российские власти и поддерживающая их пресса не особо любят Ивана Курилу. К примеру, 2 сентября 2014 года газета «Комсомольская правда» напечатала статью, где назвала его знаменосцем новой генерации людей, получивших образование за российский госсчет и кормящихся на американские гранты критиков российской власти. И первый вопрос, который я задал Ивану Куриле на форуме 2000. Иван, вы много общаетесь с молодежью, студентами. Как вам кажется, новое поколение более привержено демократическим западным ценностям, чем люди старшего возраста? Российской пропаганде сложнее воздействовать на сознание молодых?
Мне не кажется, что здесь поколение играет большую роль. Во все времена, и в советское время молодежь делилась на начинающих делать карьеру комсомольцев и людей, которые сразу относились критически к советскому строю. У меня ощущение, что и сегодняшняя молодежь делится на людей, которые готовы делать карьеру, приспосабливаясь к нынешним обстоятельствам, и люди, которые не могут какую-то часть нынешних обстоятельств принимать и, соответственно, критически относятся и к пропаганде, и к тому. То есть я не думаю, что это поколенческий разлом какой-то. Хотя, конечно, любопытно наблюдать за нынешними студентами, которые выросли уже, собственно, не помнят ничего до нынешнего режима, да, который не помнит даже Ельцина, не говоря уж там о перестройке в Советском Союзе. И среди них, в общем, разделение вот происходит не по возрасту, а как-то, может быть, по семейным каким-то традициям, по ценностям, может быть, потому что они сумели прочитать к своему возрасту.
А вы бы посоветовали молодежи, той, которая не может и не хочет жить в нынешней системе российской, уезжать из страны?
Я не советую уезжать из страны по этому принципу. Если им хочется раскрыть свои таланты, и это их дорога в сторону раскрытия их талантов лежит через работу, учебу за границей, то они могут ехать, и, наверное, надо ехать. Если они могут раскрыть свои таланты, если то, чем они занимаются, может быть раскрыто в России, то ехать не надо. Я понимаю, что кому-то именно по политическим причинам может быть закрыта возможность развития их талантов. Тут таким людям, наверное, надо уезжать. Просто это вопрос, который я и к себе же прилагаю, периодически возникает, а чтобы вот не уехать. Пока есть возможность преподавать в России, пока есть возможность работать в России, я буду работать в России.
Вы верите, что в ближайшей перспективе, там, в течение 5-10-20 лет, в России может произойти что-то новое перестройки? В другом виде, но что-то подобное?
Я уверен, если бы вы сказали 20 лет, я уверен, что раньше гораздо. То есть я бы как бы хотел быть оптимистом. Я думаю, что лет 5, вот мы в течение 5 лет увидим какие-то перемены. Здесь, может быть, конечно, выдаю желаемое за действительное, но дело в том, что то, что мы видим, особенно последние годы, это очевидная нестабильность. Когда кто-то сравнивает нынешние времена с брежневскими, то не видят много на самом деле отличий, но одна большая разница. Там действительно на протяжении 10 лет почти ничего не менялось. А здесь мы каждый год живем совершенно в другой стране. Сегодняшняя Россия совсем не та, которая была год назад, 2 года назад, 3 года назад. Настолько сильны изменения. К сожалению, сейчас эти изменения в плохом направлении. Но то, что они настолько радикальные, показывает, что мы живем в очень нестабильной ситуации. И эта нестабильность, в конце концов, я думаю, сыграет плохую службу режиму нынешнему. Я надеюсь, что в течение ближайших, 10 лет, давайте будем осторожными, 10 лет Россия изменится.
Может быть, в России, в принципе, неприемлем вариант классической демократии, потому что этого просто не хочет народ.
Вот с этим категорически не согласен. В Соединенных Штатах не было демократии до 1775 года, во Франции не было демократии до революции, в Германии не было демократии до 1945 года, была там Веймарская коллегия. В Чехии тоже, в общем, демократии не было до какого-то периода. То есть во все страны когда-то пришли к демократии. Во всех странах было средневековье свое, был там абсолютизм, были монархии абсолютные. В конце концов, многие страны в мире, европейские, большинство европейских стран, пришли к демократии. Россия на этом же пути. Она, может быть, на этом пути отстает от кого-то, а кого-то она и опережает. Предположение, что кто-то, в принципе, не готов к демократии, это как сказать, что кто-то, в принципе, не может научиться писать и читать. В конце концов, научится читать и писать, и научится и демократии.
Последнее время немало пишут и говорят о том, что российские власти стали бояться истории своей страны, множества закрытых тем. Армия Власова, жизнь советских городов во время оккупации, немало пятен и в периоде правления Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина. Откуда этот страх перед историей? Почему, к примеру, чем больше проходит времени с момента окончания Второй мировой войны, тем закрытие она становится? Ни о каких спорных моментах говорить не решаются. Что об этом думает Иван Курило?
Я бы не назвал это страхом перед историей. Дело в том, что история традиционная и сейчас, вот в последние 15 лет, играет очень важную роль для создания политической базы, да, для режима, там, для политиков. То есть история манипулирует, история основной там, ресурс социализации, то, что объединяет людей. Ну вот представление о Второй мировой войне, так, Великой Отечественной войне, в которой вот, огромные жертвы были принесены для того, чтобы победить там, зло нацизма, это вот такое базовое представление о войне, это то, что объединяет большинство российских людей. Ни по одному другому вопросу, вот что ни спроси, у нас общество не будет настолько единым, как по поводу войны, то есть исторического такого аспекта. То есть ни по поводу ценностей, ни по поводу других каких-то периодов истории. Вот. И это, понятно, используется политиками всеми, прежде всего там, президентом с самого начала используется как вот создание. Он пытается себя совместить свой образ с образом вот, войны. Как, именно поэтому такой большой упор на исторические всякие речи, на попытку создания единого учебника истории, на контроль над историческим дискурсом. Вот это очень важно. Это не страх, это попытка манипуляции. А вот понятно, что история... что у истории много могло быть субъектов, то есть история, рассказанная с точки зрения государства, история, рассказанная с точки зрения того, кто от государства, кто был жертвой государственных экспериментов, это будут разные истории. Причем и та, и другая по-своему правильная. То есть нельзя сказать, что фальсификация та или другая, но это однобокая, так бы я сказал. И вот, когда мы видим попытки приглушить вот эту вот альтернативные субъекты, когда мы пытаемся, ну или там история, рассказанная из Москвы, история, рассказанная из каких-то там национальных республик, история, рассказанная из окраин, вот, которые когда-то завоевывались, когда-то тоже история отличающаяся. И вот здесь очень серьезный вызов для режима. Страх-то начинается из-за того, что появятся альтернативные нарративы, рассказы об истории, рассказанные другими, не государством, рассказанные тем, кто с государства. И это может быть вызовом именно вот тому единству, которое пытается создать режим. И именно поэтому есть вот то, что вы назвали страхом перед историей, это вот попытка контролировать историю.
Но не странно, что сразу одновременно и Ленин, и царь, они оба хорошие.
Нет, это как раз не странно, это нормальное явление для, как сказать, нарратив не сложился. У нас даже учебник, вы знаете, это декабристы. У нас есть учебник истории школьный, в котором декабристы написаны как люди, которые хотели утопить Россию в крови. А в соседнем учебнике, прям традиционно, как нас когда-то учили, что все-таки декабристы – это светлые помыслы, попытка создать там свободу, добиться свободы. И вот в одной школе по одному учат, в другом по другому. То есть, в каком смысле шизофрения, да? Но, в общем, и тот, и другой нарратив, вот рассказ об истории, та и другая форма рассказа об истории имеет за собой некие основания. Вот, как мне кажется, здесь проблема в том, что очень мало людей в России, которые понимают вот эту альтернативность возможных рассказов об истории. Вот, мне показалось, что образование историческое должно людей приучать не к тому, чтобы узнать какие-то набор дат и имен или там оценок готовых, а результат исторического образования должен быть в том, чтобы люди могли понимать возможность разных интерпретаций одного и того же события. Нужно понимать, что очень многие события прошлого могут быть рассказаны с разных сторон. И это не будет так, что одна правда, другая ложь. Нет, и то, и другое будет правдой, но правдой как бы разных участников, разных субъектов. Это очень, знание очень трудно дается, очень трудно понимается. В этом, кстати, вот недостаток, потому что люди не умеют критически относиться и к тому, что говорят там нынешние политики любые. Это тоже вот недостаток исторического образования в данном случае. Нам надо в этом направлении работать. Вот у нас создано вольноисторическое общество. В прошлом году я был один из организаторов, член совета. Это вот профессиональные историки, которые создали общество для того, чтобы как-то просвещать людей с точки зрения, что такое история на самом деле, чтобы противостоять каким-то совсем уж безумным инициативам, использовать историю как создание мифов, как у нас один из политиков говорит, для создания вот, истории должны быть полезные мифы. Вот. Но профессиональные историки с таким смириться не могут. Вот создали организацию, пытаемся. Там туда вошло очень много людей с очень хорошей репутацией, профессиональной именно. То есть я бы сказал, что цвет исторической науки у нас там.